Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Жизнь человеческая, как большая река. Она начинается с маленького ручейка и впадает в огромное море. Ждут нас на этом пути прекрасные встречи и горькие разочарования. Но река времени неизменно течет все вперед и вперед, и порой нам не хватает смелости оглянуться назад в круговороте событий. А сделать это обязательно нужно, чтобы вспомнить о своем прошлом и посмотреть далеко в будущее. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы вновь отправляемся с вами по российским дорогам в богоспасаемый город Суздаль, который празднует свою тысячелетнюю историю. И встретимся мы в этот раз в самом сердце города, в Суздальском Кремле, где этим летом происходит невероятное. В одном месте собрались воедино и многие эпохи, и самые значимые их культурные вехи, и наиболее ценные для России символы, узнаваемые для каждого из нас. В Суздальском Кремле, месте, где рождался город, где начиналась его славная история, открылась незабываемая экспозиция. Кто побывал на ней однажды, не сомневаюсь, захочет не только на нее вернуться, но и вернуться к каждому экспонату этой выставки, потому что он будет символизировать для нас определенное время истории нашего Отечества. Это выставка «Русский феникс. Суздальская земля». Это, безусловно, культурное событие этого лета, этого юбилейного для Суздаля года. И, возвращаясь из отпусков, хотелось бы, чтобы люди друг у друга спрашивали: «А вы были на русском фениксе в Суздале?» И у нас есть еще около 3 месяца, чтобы там обязательно побывать. Восторженные слова посетителей выставки и слова экспертов совпадают в самом главном. Это потрясающее событие. Вот что сказали Татьяна и Галина.
Очень все поражает, ошеломляет своей историчностью, впечатляет очень сильно. Настолько были люди и привержены, они были вере, да, России своей, да, Россию, да, любили, боролись за нее. Мы веру прославляли, развивали. Любили свою именно землю, вот Суздальскую, очень сильно видно, приверженцами были ее.
Ну вот значимо это сейчас, вот в наше время, как вы считаете?
Да, даже детей надо учить, вот буквально с 1 класса, наверное, если не с садовского возраста, рассказывать им, все равно что-то в головах это будет откладываться. И историю, конечно, надо учить, и вот именно и православную, и как Россия наша развивалась, и как бы становление России, конечно, очень важно.
Для сегодня для вас был такой подарок, как вы считаете?
Это как бы вновь открытие наших истоков. Честно, для меня вот это, да. Особенно, может быть, это сейчас остро ощущается на фоне всех событий вот сегодняшнего дня. И вот это, конечно, вот, честно, до дрожи, вот до трепета какого-то просто. Вот впечатление невероятное. Вот, честно, особенно вот Дмитрий Пожарский. Я не могу. Вот сейчас особенно посмотрели пожертвования его семьи, да, после его гибели. Да, вот это меценаты были. Это, конечно, и все это исходило от сердца, по вере русской. И вот действительно, детям это надо просто говорить. Тут надо возраста, наверное, это все. Потому что это наши истоки, и это Русь вот изначальная, мощная, сильная, которая действительно вот это вот наша гордость, и которой мы даже с высоко поднятой головой идти, и вот чего мы достойны. Ну и, конечно, покоряет тут работы мастеров. Это просто невероятно. Я говорю, как вот наши вышивали вот эти золотошвейки. Это уникально просто все. Мне кажется, такого нигде, наверное, нет. Да, там славится Европа своими мастерами, но у нас это, наверное, все это из души. Душой вышивали, наверное. Вот такое у меня впечатление обо всем от этого. Просто какую-то наполненность такая невероятная. Вот я ухожу с наполненностью и с гордостью, да. Ну, чтобы все вот это сейчас у нас выстоять нам надо в этом. И вот это наверх как-то поднять, что ли.
Как же вместить в себя тысячелетнюю историю? Мы стояли с методистом Владимира Суздальского музея-заповедника Любовью Русановой перед огромными золотыми вратами, открывающими для наших предков возможность войти в собор Рождества Богородицы на территории Суздальского Кремля. Прикоснуться к этим дверям в XIII веке, наверное, уже было праздником. А для нас рассматривание их внимательно о многом может рассказать. Только вопросов при этом возникает больше, чем ответов. Откуда, например, в Суздале еще в домонгольскую эпоху на дверях храма изображение двуглавого орла или праздника Покрова Божьей Матери? Эти золотые врата символизируют для нас вход в пространство Суздальской земли, которое хранит и множество тайн, и немало открытий.
Ну вот мы стоим так символично у дверей, которые ведут на эту территорию, потому что все, кто говорят про Суздаль, вспоминают про эти золотые ворота, чем они особенные.
Да, золотые врата 13-го столетия. Они вели в основной объем собора Богородицы Рождественского, храма, построенного из белого камня, плеяды белокаменного строительства. Таких врат вообще в Суздале сохраняется двое. Я хотела бы отметить, что это, конечно, абсолютно уникальная вещь. Подобного типа врата встречаются, но абсолютно, так скажем, масштаб этих врат впечатляет, впечатляет техника, впечатляет период. Ну, давайте начну, наверное, с техники. Техника огневого золочения, она предполагает, так простым языком, если совершенно объяснять, она предполагает, что медные пластины покрыты специальным раствором, который застывает, там прорезается рисунок, в него затирается раствор из ртути и золота, пластина греется, ртуть испаряется, а золото припаивается. Поэтому вы сами понимаете вот эту саму технику, сложность до создания. И в 13-м столетии созданные врата доходят до нашего времени в том виде, в котором они были созданы. И если бы в Суздале вообще ничего не осталось, а он знаменит своим архитектурным ансамблем, историческим наследием, остались бы только эти врата, ради них бы одних стоило сюда приезжать.
Выставка «Русский феникс. Суздальская земля» символизирует собой как бы слияние двух могучих рек, объединение двух столиц в единое целое – русское государство. Так Владимиро-Суздальский музей-заповедник, готовившись к тысячелетию Суздаля, совместно с музеями Московского Кремля, открыли в День России на территории архиерейских палат Суздальского Кремля для людей, живущих в наше непростое время, возможность увидеть собранное в одном месте сакральное богатство России, как ее драгоценный клад. Значение этой выставки трудно переоценить. Это событие мирового масштаба, собравшее в себя такие экспонаты, каждый из которых достоин отдельной экспозиции.
Это большая территория, это большое когда-то Владимиро-Суздальское княжество, с течением времени разделенное, да? Но на самом деле это начало русской государственности и ключевых русских идей, поэтому столица прошлого, столица Юрия Долгорукова, Суздаль, и столица нынешняя, город Москва, и вот музей наш совместно отбирают 240 экспонатов из фондов музея, и здесь, на территории города Суздаля, когда такое большое событие, как тысячелетия, случаются, они представлены, и поэтому, конечно, и наш музей, как я думаю, очень старался, потому что это была проведена очень большая работа за этот год, когда отбирались экспонаты, исследовались, кроме того, реставрировались, новые исследования все равно с ними вместе с тем случались. И точно так же музей Московского Кремля. И важно понимать, что были привезены предметы из Москвы, которые связаны с Суздальской землей и которые до этого к нам не выезжали. Это возвращение, с одной стороны, в родные пенаты, да, временное, но этот проект, который позволяет нам вообще понять и осознать значение этой территории.
Расположенные в начале экспозиции «Золотые врата» раскрывают для нас возможность войти на эту территорию, в древний город Суздаль, который для современного человека, наверное, подаст пример отношения наших предков к своей судьбе. Удивительно, но несмотря на прогресс, люди стали более инфантильными в вопросах осмысления своей жизни, отношения к вопросам вечным, неизменным. Любовь продолжила свой рассказ о «Золотых вратах», которое захотелось очень тщательно рассмотреть, что же изображено на каждой части этого, с одной стороны, произведения искусства, с другой – дверей в будущее.
Это надо как воспринимать? Но, с одной стороны, техника действительно присутствовала. Чаще всего в более мелких предметах, но чтобы такие врата в такой технике создавались, это, конечно, впечатляет. Кроме того, это сегодня экспонат, а в прошлом это двери. Вот просто человек приходил, своей рукой толкал эту дверь и должен был зайти в основной объем собора. Вот храм как рай на земле, да, как корабль, который несет нас к соединению с Господом Богом. И вот просто вообразите, человек 13-го столетия, это мы сегодня поражены, а человек 13-го столетия что испытывает, просто толкая эту дверь, которая золотом сияет, и вот он что ожидает увидеть внутри основного объема. И при входе людей встречают такие клеймы с изображениями, повествованиями. Это все назидание человека. И это клеймы, посвященные и связанные с архангелом Михаилом, потому что врата выходили как раз на соборную площадь, на то место, откуда семья князя должна была подниматься, заходить в собор. И это вот как покровитель, как патрон вообще княжеской власти, архангел Михаил при входе встречал княжескую семью, ну и жителей вообще, в принципе, Суздальской земли. Есть некоторые назидательные тоже такие элементы. Вот, например, есть сюжет изображения архангела Михаила, второй ряд, левая створка, левый край. Изображение архангела Михаила, который научает Адама землю рыльцем копать. И вот рыльца – это такая лапа. лопата. И Суздальская земля знаменита своим плодородием, своими садоводами и огородниками. И вот в 13 столетии такой назидательный сюжет о том, что вот он путь, да, к тому, какая правильная жизнь, честным, порядочным, серьезным, действительно трудозатратным трудом. И вот он это рыльце использует и, по сути своей, так скажем, научает человека и человека Адама первого человека и жителя Суздальской земли 13 века, что такое труд. И вот в этих вратах такие элементы можно встретить.
Ну и отношение к земле, которую потом он назовет своей родной русской.
Вообще, это на самом деле большой язык символов в том числе. Сегодня для нас в некоторой степени они от нас удалены, потому что мы часто, так скажем, действительно оторваны от прошлого. А вот эта выставка – это возможность понять, какое наследие несет Суздальская земля, какой уровень развития был достигнут, что значит столичный статус для этой территории когда-то, да, что значит тысячелетняя история и каким на самом деле богатым и сильным была северо-восточная земля, откуда русская государственность как явление родилась.
Когда попадаешь в пространство Суздальского Кремля, со всех сторон окруженного мощными валами, с которых раскрывается прекрасный вид на весь город, где расположены главные, могучие, изысканные одновременно собор Рождества Богородицы и архиерейские палаты с величественной колокольней, в которых создана потрясающая экспозиция, где век за веком раскрывается для нас история Суздальской земли. Дух захватывает от масштаба этого места. И чтобы почувствовать то, что ты действительно побывал в Суздале, надо прежде всего прийти в Суздальский Кремль. И мне посчастливилось в этот день встретиться с человеком, который за свою 45-летнюю работу в Суздальском музее, наверное, знает об этом месте все. Это директор Суздальского филиала Владимира Суздальского музея-заповедника, заслуженный работник культуры Российской Федерации Алла Саверовна Зайкова. И я попросила Аллу Саверовну рассказать нашим слушателям о значении Кремля в Суздале.
Мы с вами находимся в Суздальском Кремле, а Суздальский Кремль – это сердце города Суздаля. Вы же знаете, что именно здесь зарождалась когда-то городская территория. Сначала было городище, и археологи, которые датируют X веком. И здесь была и княжеская резиденция, и место нахождения духовных владык, и осадные дворы суздальских вельмож и князей. И, в общем, это такая была зона активности. Ну, такое главное место в Суздале, рядом возникал здесь осад, а рядом окольный город, то есть это торгово-ремесленная часть города, то есть здесь все начало, и поэтому и в архитектурном плане Кремль Суздальский основные постройки свои сохранил, но когда-то он был очень-очень плотно застроен. Практически территория, а территория Кремля это 14 гектаров, а вот ядро это полтора где-то, с чего начиналось все, да. Ну, это место выбрано не случайно, мы же понимаем, что это самое высокое место на берегу речки Каменки, которая здесь делает петлю, поэтому как-то укрепить его было легче. Было красивое очень место, поэтому это все не случайно происходило. Здесь многие вложили свою лепту, да, начиная от Владимира Мономаха и продолжая Юрием Долгоруким, Георгием Всеволодовичем, то есть все очень много здесь отметились князей, оставили свой след именно в Суздальском Кремле. И потом на протяжении средних веков, когда уже вот начиная с конца 14 века, когда Суздаль перестал быть княжеским городом и вошел в состав Московского княжества, потом государства. Но тут все равно вот находились духовные владыки и как-то и позже уже. Ну, в общем, переоценить значение Суздальского Кремля в структуре города – это, так сказать, нельзя. Это действительно ядро, это действительно история.
Основные каменные строения Суздальского Кремля были созданы в 17 веке. Это здание архиерейских палат. А собор Рождества Богородицы возводил на том месте, где стоял храм, построенный великим князем Владимиром Мономахом. Святой, благоверный, великий князь Георгий Всеволодович, сложивший свою голову на реке Сити во времена первых набегов татаро-монгольской рати на русскую землю. Сейчас в Владимирском Успенском соборе мы видим нетленные мощи князя Георгия, и в своих руках он держит меч, как символ силы, защищающей эти рубежи. Княжеская власть опиралась в охранении своих территорий, своих подданных, на помощь своей дружины, которая в то время, в XII-XIII веках, могла состоять из скандинавских воинов. Именно скандинавский меч представляет на выставке знак силы, мощи наших князей, пришедших на эти земли, чтобы укрепить здесь свое владычество.
Открывают выставку предметы, связанные с разными влияниями. То есть, например, здесь явно прослеживалось скандинавское присутствие. Суздальская земля – это такое место, где соединялись влияния и скандинавов, и Волжской Булгарии. И вот, например, перед нами Каролингский меч из собрания музеев Московского Кремля. На нем надпись «Ульфберт», она слабо читается. Но такие мечи действительно большая редкость.
Ну, 10 век меч, это даже удивительно, что уже, он сохранился.
Это уже впечатляет, с одной стороны. Вообще, из всего количества мечей, которые присутствуют, только 170 мечей подписаны этой мастерской. Это Рейнская мастерская. Такой тип меча сложился в династию каролингов, и ими всегда хотели завладеть скандинавы. А скандинавы на Суздальскую землю приходили, ну, в некоторой степени как наемники. То есть они приходили со своей дружиной, они нанимались князьям, охраняли города. И вот такого порядка предметы могли бытовать на Суздальской земле. И вот в собрании музеев Московского Кремля такой предмет находится и привезен к нам на выставку.
Любовь Русанова рассказала о том, что же это было в то время за Суздальская земля. А именно раскрытие этой темы, какой же она была на протяжении веков, как крепла и развивалась, как восставала из пепла пожарища завоеваний, как собирала на своем аполье представителей многих и многих культур, посвящена экспозиция «Русский феникс». Из какого многообразия складывалась эта неповторимая картина. И многие экспонаты выставки демонстрируют грани этого многоголосия северо-восточной Руси. Особенно ярко это демонстрируют женские украшения, где я не видела, как собраны воедино такие аграфы и колты, и плетеные гривны. Идут и золотые браслеты, которые имели вес денежных единиц в то время. Какие только техники, какие шедевры они создавали наши предки, подражая древним византийским, болгарским и скандинавским мастерам. Например, скания и зерни, когда на рельеф накладывалось 1000 бусинок, играющих в свете своими гранями.
Здесь представлен ряд кладов. Это клады московские, владимирские клады. И, среди прочего, хотелось бы отметить, конечно же, те техники, которые использовались мастерами. Например, клад ларешной кузни, то есть это такие украшения женские. В них аграфы, бусины и прочее. Часто используется техника скания зерни. Это сложная техника, удивительно красивая. Я хотела бы отметить, что такая техника не позволяет какой-то, знаете, абсолютного копирования предметов. То есть это всегда ручная работа, и мастер, создавая даже абсолютно, казалось бы, идентичные предметы, всегда немножечко места для фантазии и разнообразия здесь оставляет. Техника скани подразумевает под собой вытягивание золотой или серебряной нити и накладывание ее орнаментом. Ну, разного вида нить может быть, она сплющена или нет. А вот техника зерни — это такое напаивание металлических капелек на поверхность. И все вот эти колты, например, да, которые на ленты, на головной убор привешивались, они вот в этом технике зернения представлены и действительно сияют светом.
Как же богата была Суздальская земля такими сокровищами, ярко представленными на этой выставке, выполненными мастерами, пришедшими отовсюду, или привезенными в эти края отовсюду, множеством гостей и купцов. Но, по словам Аллы Савировны, на Суздальской земле собирался какой-то уникальный, очень креативный народ, который, наверное, до сих пор и привлекает сюда множество туристов.
Это тоже любопытно, это интересная история. Как вот было и ростовское, да, оно было более древнее как бы, да. Ростов давно у нас отметил уже тысячелетие, Ростов великий там. Владимир, более уже он такой масштабный, и все Владимирское. А вот даже вот на Западе в то время люди знали прежде всего Суздальскую землю. Но и даже не сам вот, что Суздаль город, а именно Суздальскую землю. Русская Суздальская земля. Это вот такой существует исторический феномен. Я не знаю вот почему вот так. Вот, да, это вот так развивалась эта земля, так она вот разошлась, наверное, слава о ней. Хотя вот в летописи, ну, не так уж часто вот к тому времени Суздаль упоминается. Но, тем не менее, Суздаль торговала активно, здесь были. Вообще, сейчас археологи, вот уже последние их изыскания говорят о том, что здесь вообще жил какой-то такой, знаете, креативный народ, очень активный. И здесь жили не только вот в городе были князья, но и вот те находки свидетельствуют, что и как бы нынешняя Суздаль поле, а было освоено вот такими очень активными людьми, которые, потому что находки существуют не только рядовых граждан, но и такие княжеского уровня, которые археологи находят вот и сейчас, и они осваивают и копают активно именно Суздальское поле. И вот этот двухтомник, который вышел в прошлом году, ну как бы я расцениваю как такой значимый подарок нашему юбилею Суздаля, Суздальская земля, вот он доказывает, что это была какая-то вот точка, очень активная земля в каком-то таком пассионарном смысле, что
ли вот такой вот отсюда? Вот.
Ну, это вот требует еще такого, конечно, осмысления, изучения, мне кажется. Ну, это так.
Но благодаря выставке «Русский феникс», предоставляющей нашему вниманию очень широкий спектр интересов людей, населявших Суздальскую землю, очень подробно раскрытых на основной экспозиции музея в Кремле, в архиерейских палатах, звучит тема того, что эта земля была напоена, наполнена живой водой, освящена светом Христовой веры. И главные экспонаты выставки говорят именно об этом. Нигде я не видела такого средоточия чудотворных икон, как сейчас в Суздальском Кремле. Наверное, если человек этим летом захочет поехать помолиться в паломничество по русской земле, ему надо прежде всего приехать в Суздаль и прийти на эту выставку. Владимирская, Боголюбская, Максимовская, Ахтырская, Казанская. Богородичные образы Божьей Матери как будто выставлены здесь на все стороны света, представлены сейчас в крестовой палате Суздальского Кремля. Именно поэтому эту выставку необходимо посетить как можно большему числу православных паломников. Потому что здесь воедино собраны многие чудотворные образы, созданные великими мастерами русской культуры. Одна из них – Владимирская икона Пресвятой Богородицы, кисти святого преподобного Андрея Рублева. О значении этой выставки сказал казначей Святой Ефимии мужского монастыря в городе Суздале, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери на Торговой площади и иеромонах Иларион Копытин.
Выставка редчайшая по своему наполнению, по своему значению. В Суздале, наверное, первая такая с самого советского периода. И до него она, наверное, также не могла быть. Вот раз, и мы как будто с вами вернулись на 200-300 лет назад, когда богатство Суздаля в той степени, в которых можно было одновременно увидеть, вдруг собрались здесь, в архиерейских палатах. Мы вдруг видим высочайший уровень и художественный, и той мысли, которая вкладывается при создании того или иного объекта, представленного на этой выставке. Там ведь не только иконы, не только кресты. Большое собрание, почти 200 предметов выставлено. Это не могло собраться еще даже лет 5 назад. Но вот удивительным образом способствует той вехе, что и времена такие, когда можно. И мы недавно разговаривали с директором музея Екатериной Владимировной. Говорит, мы делаем такую застройку, которую здесь не делали никогда. Такое делали один раз наши специалисты в Венеции. В России ни разу. Первый раз пробный шар был брошен в Москву в прошлом году, когда в новом здании Третьяковки была большая выставка о Суздальской земле. Но вот она собралась в гораздо большем объеме, а сегодня как русский феникс, когда вот из пепла, действительно хорошо отмечено, восстающий, демонстрирующий нам удивительную красоту, ту любовь, которая была положена в создание того или иного предмета, который мы увидим в экспозиции. Выставка удачно попадает во время, как ответ на многие вопросы, которые подвешены в воздухе, в выставке можно найти ответ. Как раз про тот самый вектор. А как оно должно быть? А как хотелось, а как мечталось? А как видели, что будет вот так? И мы, может быть, те следы из прошлого должны перемерить на себя, соотнести, сопоставить и сказать, теперь нам надо вот так. Пусть осовременено, пусть переосмысленно, но мы понимаем, что вот направление было задано вот так.
Батюшка, ну это понимает уже человек какой-то созревший. Вы, может, мы еще даже еще недопонимаем. А как вот молодые ребята приходят, как в них пробудить эту любовь к русскому, к настоящему? А может, им и не надо ничего объяснять, они придут, посмотрят и сами что-то почувствуют.
Смотрите, любовь насадить огнем и мечом, или я приведу тебя за ручку, невозможно. Но можно поделиться опытом, и можно поделиться собственным впечатлением, ощущением, рассказом. Когда старший человек ведет младшего, говорит, я сегодня тебя поведу на службу, я не заставлю тебя там стоять. Ты захочешь и выйдешь. Я приведу, и ты посмотришь. А сегодня я поведу тебя в музей. И ты увидишь там что-то, чего ты никогда не видел до этого. Но, возможно, это тебя как-то затронет. И вот сегодня на выставке «Русский феникс» собраны такие экспонаты, артефакты, которые, я думаю, могут так или иначе затронуть любого. Пусть сначала они просто поразят кого-то своей красотой или какой-то исполнительской сложностью. Да, здесь пришлось потрудиться. А это мы уже не можем сделать вообще. Мы забыли, как это делается. Пусть сначала это поразит просто так. Но когда ты с этим столкнешься, быть может, ты начнешь осмысливать, а зачем это было сделано так?
И почему?
Или почему что-то, что детерминировало, да? Что заставило мастера, что заставило вкладчика не построить себе еще один дом, не купить себе деревню, а сделать вот это, заказать золотые ворота. Почему? Или заказать вот такие облачения. вот такие потиры, сделать их вкладами в какой-нибудь собор или монастырь? Почему? Вот этот вопрос, он же все равно так или иначе появится у каждого, кто соприкоснется с этим. И, видимо, находясь в поиске этого ответа, может появиться и любовь. Но любовь, она должна быть осознанная. Не просто «ах, как красиво это было», а любовь, я знаю почему. Любовь, потому что это важно для меня, это затрагивает меня, это касается меня, это не проходит мимо меня, это часть меня. Но уж не себя-то любить можно же всегда. Это просто, когда это часть тебя.
Мне запомнилось, как на основной экспозиции Суздальского Кремля одна молодая мама проходила по ней с мальчишкой, подростком, который задавал ей вопросы, она не могла ему ответить, не ориентируясь в тех периодах и тех событиях, тех культурных и духовных явлениях, о которых спрашивал сын. Наверное, в большей степени выставка «Русский феникс» предназначена не только для того, чтобы показать нам всю красоту русской культуры, но и пригласить узнать русскую историю, попытаться ее изучить и переосмыслить. Думается, как когда-то говорили о книге Николая Михайловича Карамзина «История государства российского», что он открыл русским людям свою историю, мы можем вдохновиться, почувствовать эти неразорванные связи нас с нашим прошлым на выставке «Русский феникс». Это победа культуры, музейного пространства России. Не только для Суздальской земли в честь ее тысячелетней истории. Это победа всероссийского масштаба. Недаром она соединила и Владимиро-Суздальский музей-заповедник, и музеи Московского Кремля. И в этом событии одно из центральных мест должно быть отдано детям. Привезите на эту выставку своих детей и спросите их, что им на ней понравилось. Ведь это важно, как воспринимают именно дети страну, в которой они родились и растут. И, может быть, и мы, взрослые, увидим ее в новом свете. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу, чтобы встретиться вновь в Крестовой палате Суздальского Кремля на выставке «Русский феникс. Суздальская земля». И директор Суздальского филиала Владимира Суздальского музея-заповедника Алла Савировна Зайкова уверена в том, что интерес к тому, что происходит сейчас в музейном пространстве России, очень большой. И надо сделать все, чтобы приобщить к этому наших детей. В этом наше будущее.
Он и сейчас есть, вы понимаете, но все это неправда. Смотря как это подать и все. И это надо делать. Даже если вот кажется, ну что, вот, да, вот я вижу, детям неинтересно. Ну то ты сделай какое-то усилие, чтобы им было интересно. И есть дети очень умные, которые, я же смотрю вот в окно и, в общем, часто прохожу по экспозициям и часто смотрю, слышу, как слушают. Да, по-разному, но все равно заинтересовать можно. И это действительно надо делать, если мы хотим сохранить вот нашу культуру, и чтобы наши дети понимали, что их предки создали, а понимали ценность вот этого, тогда, наверное, будет все хорошо.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Город Суздаль радует россиян своим огромным юбилеем. Собираются туристы и паломники на Торговой площади, спеша посетить храм Казанской иконы Божией Матери, где в великолепных раках ждут их святители Федор и Иоанн, епископы Суздальские. В Покровском монастыре, украшенном феерическим каскадом роз, ждет гостей святая преподобная София Суздальская, великая княгиня Соломония Соборова. В Ризоположенском монастыре святая преподобная Ефросиния Суздальская простирает свой молитвенный покров над приходящими в восстанавливающуюся обитель. А святой преподобный Ефимий Суздальский, чудотворец, приглашает богомольцев помолиться о его заветной раке в Спасо-Ефимьевом монастыре, и в Успенской церкви на Княжьем дворе, и в соборе Рождества Богородицы в Суздальском Кремле благословляют народ два святителя, архиепископ Арсений Лосонский и митрополит Суздальский Илларион. Сколько же великих святых защищают этот маленький русский городок своей молитвой, приглашая нас прикоснуться к этому русскому чуду, силе Божией, хранимой в веках по их святым молитвам. Мало кто не слышал, что Суздаль празднует в этом году свое тысячелетие. И музейное пространство России откликнулось на это событие небывалым проектом, грандиозной выставкой, на которой собрались многие русские святыни. как каждый век история России становится для нас интересным в связи и с особенными событиями, особенными людьми, его сопровождавшими, так и наше время характеризуется особым отношением к русской истории. Мы хотим ее знать, помнить, видеть то, что сохранили для нас наши предки. В архиерейских палатах Кремля разместилась до 1 октября 2024 года потрясающая выставка. Это плод совместной работы Владимира Суздальского музея-заповедника и музеев Московского Кремля. Это выставка «Русский феникс. Суздальская земля». В выставочном пространстве собрались святыни и реликвии, символизирующие главные периоды русской истории. И первым экспонатом, который поразит всех, от мала до велика, не сомневаюсь, станет Ярославов шлем. Шлем, который по преданию принадлежал отцу святого благоверного великого князя Александра Невского, великому князю Ярославу Всеволодовичу. Как нетрудно нам представить то далекое время, но мы можем воочию увидеть предмет, который расскажет нам, несомненно, больше, чем учебник истории о всех битвах удельных князей за Великое княжество. Мы подошли к нему вместе с методистом Владимира Суздальского музея-заповедника Любовью Русановой с каким-то священным трепетом. Ведь это шлем 13 века.
Ну, давайте с этой стороны обратим внимание на шлем.
Ну, как не обратить на него внимание?
Шлем, который был обнаружен в 19 столетии крестьянками, которые пошли там за ягодой и увидели в лесу что-то блестящее. И они его передают в епархию, духовенству, духовенство отправляет далее. И далее начинается исследование, и сегодня приходит ко мнению о том, что это шлем Ярослава Всеволодовича. После смерти Всеволода Большое гнездо, конечно же, начинается такой период между сыновьями и родственниками, когда, конечно, каждый хотел бы занять главный престол, каждый хотел бы, так скажем, возвыситься среди прочих других, могли ослушаться один другого. И случилась впоследствии Липецкая битва, в результате которой Ярослав Всеволодович покидает поле брани и в соответствии с летописью считается, что бросает свое обмундирование, шлем и скрывается на конях, то есть загоняя несколько коней. То есть вообще как легенда это существовало, а когда был обнаружен шлем и исследован, тогда пришли ко мнению, что это действительно сам шлем самого Ярослава Всеволодовича. Он как раз из музеев Московского Кремля. Последние исследования немножечко подрихтовали ему форму, потому что немножко были другие о нем представления. Но хотелось бы отметить, что это такой, конечно же, очень редкий экспонат.
Уникальный.
И это действительно уникально. На самом деле все предметы, которые здесь есть, про них мы еще будем узнавать. И вот эта выставка, это возможность нам на них взглянуть иначе, в другой обстановке. И какие-то вот, наверное, подвинуть...
Увидеть не только в книжке.
Да, не только в книжке. Посмотреть на него вот в такой обстановке, прогулявшись по городу, встретившись с ним, ты сразу иначе вообще его начинаешь воспринимать. И, наверное, нас еще в будущем ждут исследования. И опять же, на вот именно дробнице вот передней части шлема можно встретить изображение архангела Михаила, патрона князей. И вот красной нитью, опять же, вот изображение архангела Михаила для нас с вами по этой выставке будет проходить.
Архангела Михаила как защитника русского воинства,
да.
И как защитника русской земли.
Всегда обращаются к нему. Ну, можно даже сказать, такая дружина суздальских князей. У них, конечно, есть патроны. Это вот архангел Михаил, такой общий для них патрон. А вот у персонально патроны, это, например, Дмитрий Солунский, изображенный на иконе для князя Всеволода Большое гнездо, потому что он строит Дмитриевский собор в городе Владимире. И он как раз по имени своего патронального святого Дмитрия Солунского, освящает этот памятник, освящает этот храм. И для него туда были привезены предметы, то есть реликвии. Это фрагмент сорочки Дмитрия Солунского, которая, скорее всего, помещалась в небольшом таком октагональном киворье реликварии. Он представлен ковчежец тоже у нас на выставке. Гробная доска с писанным образом Дмитрия. То есть реликвии, которые бы вот именно непосредственно связывали северо-восточную землю, которая становится новым духовным центром, с предметами христианского культа.
Но не только с предметами, и с молитвой этих патрональных святых за эту землю, как покровители.
Когда приближаешься к Дмитриевскому собору во Владимире, украшенному в каждом уголке стен великолепной белокаменной резьбой, сокрушаешься лишь тому, что так мало знаешь о содержании этих скульптурных композиций. А тем не менее, они рассказывали русскому человеку историю христианской церкви, показывали всю красоту и силу веры. А нам остается лишь прикасаться к их опыту через то, что сохранило для нас время, а скорее молитва этих святых князей. Святому благоверному великому князю Андрею Боголюбскому принадлежат многие идеи в создании белокаменных соборов на Руси такими, какими мы можем видеть их сейчас, сохранившейся белокаменной резьбой. И именно ему принадлежит эта великая миссия, эта честь перенести икону, названную впоследствии Владимирской, икону Пресвятой Богородицы, ставшую палладиумом нашего Отечества, из Вышгорода во Владимир. На выставке «Русский Феникс» представлен, наверное, самый известный, особенный список этой иконы. Он принадлежит письму святого преподобного Андрея Рублева. Эта икона настолько неповторима, что уста умолкают, и рядом с ней затихают все мысли и желания. От нее просто не оторваться. Нужно достаточно времени, чтобы побыть рядом с Владимирской в тишине и молитве. Поэтому мы с вами не будем торопиться. Ведь князю Андрею в молитве перед этой иконой явилась сама Пресвятая Дева.
Андрей Боголюбский, конечно, он старший сын у отца, у Юрия. Старший сын – это сразу, конечно же, особая ставка. Видимо, пристальное внимание к нему отца, потому что надо было оставить достойного наследника и преемника. Юрий, занимая киевский престол, он же с собой сына забирает Андрея туда, на южную землю, а сын не пожелал оставаться. То есть он, с одной стороны, ослушается воли отца и отправится обратно на северо-восток, но он неспроста отправится обратно. Это он не может просто ослушаться воли отца. Должно что-то свершиться, случиться. И действительно, это случилось. Мы видим образ, например, иконы Владимирской Божьей Матери. Это один из самых знаменитых, в принципе, образов на русской земле.
И наших самых любимых.
Один из самых любимых. Я вот так иногда на нее смотрю и думаю, что это один из самых таких человечных образов. Знаете почему? Потому что, когда Богородица прижимает к себе младенца, она смотрит на него, она словно понимает, что его вот ожидает, и говорит нам вот о том ожидании, о том, с каким смирением она принимает судьбу своего сына. И Андрей Боголюбский именно вот такой образ. Он в Вышгороде начинает совершать чудеса, он видит в этом предзнаменование о том, что он с этой иконой должен отправиться на северо-восток, он именно так и поступит. И именно эта икона, совершающая чудеса, начинает называться иконой Владимирской Божьей Матери. Почитаемая икона, с нее пишутся списки, и перед нами список 15 века, написанный рукой мастера Андрея Рублева. А 15-е столетие – это великий расцвет в русском искусстве, в русской культуре. Только случилась Куликовская битва недавно, у людей появилась надежда, что можно избавиться от ордынского ига, что начинается действительно расцвет русской земли, и Москва становится новым центром. Там создает свои работы Андрей Рублев. Он приходит в город Владимир из образа нашей Владимирской, которая когда-то Андреем привезена, создает вот этот список, и действительно он его еще и наделяет этими чертами, да, рублевскими, такой плавностью жестов, линий, пирамидальности изображения. На самом деле это, конечно, один из центральных экспонатов, потому что все периоды, они подтверждены разными, да, вот предметами. И вот период столичного расцвета Суздаля, доордынский период, или возвышение Москвы при помощи вот этой иконы можно здесь наблюдать. Конечно, на самом деле икона очень молчаливая всегда. Когда на нее смотришь, говорить сложно. Можно говорить как искусствовед, можно так. А вот когда я на нее гляжу, конечно, я больше молчаливое такое состояние нахожу в себе.
Как же сочетать в себе в пространстве музея, где выставлены в наши дни эти великие святыни, молитвенный настрой с желанием побольше узнать о мировых шедеврах живописи? В наши дни во Владимире выставлена еще одна чудотворная икона Божьей Матери – Боголюбская, которая была написана по повелению святого благоверного князя Андрея Боголюбского, такой, какой увидел владычицу мира князь Андрей, молясь перед Владимирским образом Пресвятой Богородицы. Даже в чертах лика Пречистой Девы эти две иконы абсолютно совпадают. Реставрационное чудо вернуло нам боголюбский образ таким, каким видел его боголюбский князь. Хочется задать себе один вопрос. Готовы ли мы к тому, чтобы посещение музея стало для нас не просто культурным событием, но событием духовного характера? Ведь соприкосновение со святыней – это всегда труд, молитвенный, духовный. Готовы ли мы к такому восприятию? Чего ждем мы от посещения выставки такого уровня? Мне довелось услышать от посетителей такие слова. Я словно напиталась святостью. Как изменилось время? Об этом мы беседовали с директором Суздальского филиала Владимира Суздальского музея-заповедника, заслуженным деятелем Российской Федерации Аллой Саверовной Зайковой. О том, чем отличалась эпоха, когда музеи страны посещали наши бабушки и родители.
Вот мне говорят сейчас, классическая экскурсия никому не интересна. Вот эти все, значит, квесты, мастер-классы, это тоже интересно. Это все равно должно быть как дополнение классической экскурсии. А классическая экскурсия – это труд. Это большой труд не только со стороны экскурсовода, даже меньше со стороны экскурсовода, чем со стороны экскурсанта. Я же приехала как раз в Суздаль, когда он только, ну, когда развивался, вот 79-й год, да. Мне 45 лет, тоже юбилей в Суздале жизни. И когда мы водили были группы разные. Вот тогда, да, был профсоюзный турист, поставляли автобусами, совершенно верно. Приезжали автобусы, выходило 45 человек, и тебя слушало. Но если ты, у тебя есть вот эта тоже способность донести что-то и желание, да, и ты, в общем... А вообще у нас такие экскурсоводы были очень профессиональные, такие очень эмоциональные, каждый по-своему, все. И когда ты рассказываешь и видишь, что вначале, ну да, смотрят там, ну рабочие вообще там с какого-то завода приехали, а постепенно-постепенно ты видишь уже реакцию их, понимаешь. И в конце, когда тебе говорят спасибо и смотрят вот такими глазами, и мы получили такое удовольствие. Ну не все, конечно, я не могу сказать, что все прям 100% таких групп было. Ну большая часть, подавляющее большинство, понятно, что это каждый день ты получаешь такой позитив и все.
Я попросила Аллу Саверовну сказать о том значении, какое имеет эта выставка для музейного пространства в целом и для туристов, которые приедут в город Суздаль этим летом.
Если человек, он вообще, ну, хоть что-то хочет узнать, и хоть что-то он воспринимает, он, попадая в город, он почувствует это, эту атмосферу города. Это однозначно, потому что вот даже я с простыми людьми говорила, которые приезжают, да, вот они все говорят, атмосфера города, увидели город, действительно, город нашей истории, нашей культуры, вот это русский город, по-настоящему, еще русский город. Надо не очень большое образование иметь, если ты стоишь перед предметом, созданным в 13 веке, и ты видишь это качество, ну что тут вообще понимать-то? Некоторые вот говорили, простые люди, говорят, мурашки по коже идут вообще. Да, это действительно выставка, это действительно наше прошлое. И когда я открываю книги отзывов, читаю, что восхищен. Сохраните это, сохраните. Наши дети должны видеть, должны понимать, что за нашими спинами. Наша история какая. Какая она многогранная и действительно ценная. Поэтому это очень просто в Суздале сделать. Выставка-то вообще первоклассная. Тут можно только порадоваться, что к нам пришла такая выставка. Во-первых, все эти предметы в одном месте увидеть, это экспонаты, можно сказать, каждый уникальный по-своему. Да, это и иконы, и все. То есть это большое достижение и музея нашего, и спасибо музею Московского Кремля, что откликнулся. Это и наша нынешняя администрация, музей-заповедник. Это большой вклад. И, в общем-то, это проект нашего директора Екатерины Владимировны Проничевой. Это ее вот идея, и все. Вот он реализован. Причем, если взять такой момент, вот временной отрезок, это практически вот где-то начали заниматься вот с прошлой осенью, так как-то вот поднять такую выставку, начиная от ремонтных работ, ну, скажем, таких каких-то общих косметических ремонтных работ этих помещений и заканчивая застройкой, художественным решением, подготовкой экспоната, в реставрации, документальная часть, это я считаю, что просто вот это и подчеркнулось открытие, это просто такой тоже уникальный опыт.
Мы вновь вернемся под своды Крестовой палаты, чтобы постараться увидеть те экспонаты, которые представлены на выставке «Русский феникс. Суздальская земля». В одном ряду с Владимирской иконой Пресвятой Богородицы представлен образ Спасителя, привезенный из Успенского собора Московского Кремля. Это всеми любимый «Спас золотые волосы». Господь как будто незримо сопровождает здесь всех посетителей выставки и подводит нас к еще одной чудотворной иконе Божией Матери – которая является для Руси определенным этапом истории Русской Церкви. Об этом рассказала Любовь Русанова.
Другой иконой выставки является икона Максимовской Божией Матери. Она написана в промежутке между 1299 и 1305-4 годом. Эта икона – символ того, как центр митрополии перенесен из Киева во Владимир. Еще Андрей Боголюбский желал, вот как я говорила, торговый центр, административный центр – это все прекрасно. Но культурный центр – это ключевое, и он желал перенести центр вот именно духовенства на Владимирскую землю. Но случилось это только в конце 13-го столетия, когда митрополит Максим прибыл в город Владимир, и во сне ему явился образ Богородицы, который протянул ему в руки амафор. И именно это мы можем видеть на самой иконе. Вот она представлена в полный рост, в руках держит младенца Иисуса Христа, а перед ней очень маленький образ самого Максима. И вот она протягивает ему амафор, он протягивает руку ей в ответ, и считается, что когда он утром проснулся, в его руках был настоящий предмет амафор от Богородицы. И он в этом увидел предзнаменование. На самом
самом деле это великое, наверное, свойство человека – увидеть предзнаменование, понять его по-настоящему. Он его понимает, что это не просто ему персонально отданное, это отданное северо-восточной земле элемент. Он его берет в свои руки и остается в городе Владимире. В честь этого события он заказывает икону. И мы видим с вами теперь икону Максимовской Божьей Матери. Хотелось бы отметить, что она, конечно же, сегодня требует реставрации. Сегодня она в такой своей очереди, она ожидает, когда не просто на нее обратят внимание, на нее обращают постоянно внимание, конечно же. Но, конечно, нужны средства на то, чтобы сохранить эту икону. И мы очень надеемся, это из собрания Владимира Суздальского музея-заповедника, о том, что найдутся люди, которые обязательно поддержат нас, помогут отреставрировать ее.
Наверное, не стоит лишать вас возможности познакомиться самим со всеми чудотворными образами, представленными на этой выставке. Мне хотелось бы лишь повторить то, что она собрала под одно пространство такие уникальные для России памятники, что можно сказать о том, что русский феникс стал как бы символом великой России, какую мы знаем по многим великим событиям и именам нашей истории. Но мне особенно еще хотелось бы сказать о тех предметах на выставке, которые показывают мастерство русских умельцев. Как достигло оно такого совершенства? Не знаю, имеющего ли аналоги в наше время. Любовь подвела меня к невероятному окладу для Владимирской иконы Божьей Матери.
Перед нами оклад, оклад 15-го столетия. Он создан как раз на икону Владимирской Божьей Матери. В этом окладе, это оклад из золота, мы встречаем такой элемент, что по полям представлены дробинцы с чеканными изображениями 2-10 праздников. Вообще икона, конечно же, украшалась. Сперва только по полям, с течением времени оклады занимают все больше и больше пространства. На самом деле человек тяготеет не словно нарядить ее, да, но украсить ее, отблагодарить за то, о чем молится, да, о чем просит, что совершается для человека. И митрополит Фотий заказал этот оклад. И этот оклад вместе с иконой Владимирской Божьей Матери становится таким совместным прообразом для последующих списков. Потому что мастера, которые писали список иконы, например, в 16 столетии, вот так вот по соседству, они снова создают образ Владимирской Божьей Матери, а на полях повторяют дробницы оклада. То есть вот такие элементы, такой предмет можно вот тут же по соседству в зале выставки встретить.
Но это еще оклад, демонстрирующий мастерство, удивительные чеканки, которые в 15 веке уже было таким достойным, да?
Да, присмотритесь к скане, какое вот финифти, да? Мы видим с вами вот еще само поле, вот это все такие, наверное, ниточки, да, действительно,
золотые
ниточки, расплющенные, наложенные на ребро, припаянные к поверхности. И вот этот вот весь ажур, его можно прям по миллиметру разглядывать. И это действительно величайшая работа мастера, потому что далеко... Вот, понимаете, мы даже сегодня современными предметами не всегда осознаем, ну как это можно в 15 веке. Я часто встречаюсь с ребятами, детские группы, вожу экскурсии, они рассматривают, они не верят, ну как это в 15, а могут, могли мастера. И для нас это вот эти предметы, это символ расцвета русской культуры, этапов, которые сменяются. И вот сканные такие оклады, одни из любимейших, да, для самых почитаемых икон они будут создаваться.
Когда рассматриваешь подобные экспонаты, выполненные в такой сложной технике, понимаешь, что Суздальское княжество сосредоточило на своей земле такие достижения мирового уровня, что это не может не поражать возможностями наших князей. Кажется, что это была не окраинная северо-восточная Русь, а столица мощного государства, каким и стала впоследствии Владимиро-Суздальская земля.
Мы можем сказать о том, что у князя Андрея Боголюбского, может быть, еще у его отца с западноевропейским императором Фридрихом Барбароссой были отношения. То есть они были, видимо, в какой-то переписке. Потому что нужно понимать, что княжеская семья – это самые просвещенные, самые грамотные люди. Люди, к которым привозятся лучшие вещи, которые знакомятся с миром за счет вот этих вот, в том числе, подарков своих путешествий. И не обязательно лично знать и руку жать, да, для того, чтобы вступать в какие-то взаимоотношения, но, видимо, вот именно посланными послами, гонцами предметы могли привозиться. На самом деле, вот еще в моем таком мироощущении, конечно же, они тяготели узнать максимально много о мире, не жалея денег, потому что мы понимаем, что никогда нельзя закрываться только в себе. И вот успех Суздальской земли, вообще северо-восточной земли, в том, что она была защищена, но открыта. Она понимала важность не перенимать, но переосмыслять. Поэтому, как мне кажется, не никаких денег не жалко для того, чтобы действительно с такими предметами познакомиться. И не просто познакомиться и спрятать у себя, да, а познакомиться и переосмыслить, и воплотить это в чем-то своем. Конечно же, ценят не просто вот крепкую руку, да, к присутствию князя, но и его и ласковый взгляд о том, что он будет защищать своих людей, города будут укрепляться, строятся белокаменные соборы. Князь полностью обеспечивает защиту для своего народа. В кремлях этих городов скрываются люди во время осады, и он занимается обеспечением того, как они будут выживать. Поэтому, конечно же, и великие силы в руках их сосредотачивались, и, конечно, большая ответственность. И надо было действительно быть просвещенным человеком, крайне мудрым для того, чтобы умело править. И Владимира Суздальские князья, видимо, выделялись именно вот этим свойством.
В наши дни во время увеличения интереса к внутреннему туризму россиянин открывает для себя Россию так, как в веке 19-м русские художники открыли для себя эталонный русский пейзаж, увидев в средней полосе России негромкую красоту и силу. Но эту силу, эту перспективу, эту неповторимую, возвышенную, чистую красоту почувствовали здесь первые русские князья. Мне посчастливилось в этот день встретиться с сотрудником паломнической службы Суздальской епархии Денисом Лапиным, и я попросила его сказать несколько слов о выставке «Русский феникс. Суздальская земля» на примере некоторых экспонатов, которые мы увидим на второй части экспозиции, представляющей святыни, датируемые XVII веком.
Эта выставка, конечно, является великим событием, где воедино смогли собрать наши древние святыни. Многие из них уже долгое время не находятся в Суздале. Привезли, видите, из Московского Кремля. Их привезли опять выставить, чтобы показать значение вот этой земли, показать хотя бы вот чуть-чуть соприкоснуться с тем величием, которое было когда-то здесь, в Суздальском княжестве.
Что для вас на этой экспозиции в этом зале особенно дорого, как в Суздале?
Конечно же, сразу же из Покровского монастыря образ Покрова Богородицы XVI века. Он, конечно же, всегда находился в последние годы, да, в коллекциях Владимира Суздальского музея-заповедника. Но это как одна из таких потрясающих, как кажется, святынь. Выставлена, видите, Покров на гробницу, да, на могилу преподобной Ефросинии Суздальской. Ну, как исследователи говорят, пелена была она в XVI веке как раз создана. Такое древнее искусство теремов, когда знатные женщины обучались этому искусству, дочки князей, дочки бояр, именно как раз такой вот элита того времени. Вы видите здесь также образ, опять же, из Покровского монастыря Богоматерь Гешпанская, созданная в 17 столетии. Сакос святителя Илариона Суздальского. Ну и, наверное, вот этот крест. Смотрите, сегодня мы можем прочитать надпись: «Под ногами в древе положена часть креста, на нем же Господь распяся». То есть это был выносной крест, созданный в 17 веке. Видите, покрыт серебром, золоченым с искусным резьбой. И вот можно себе представить, да, какие в Суздале проходили крестные ходы. Впереди несли царь фонарь, несли кресты, в которые были вставлены вот такие значимые для всего христианского мира святыни, частицы животворящего древа.
Мне запомнились предметы, связанные с храмом. Церковные, богослужебные, пожертвованные князем и супругой князя Дмитрия Михайловича Пожарского в Спасо-Ефимов монастырь. Семья князя была главным ктитором этой обители. Его предки были похоронены у алтарной части Спасо-Преображенского собора, где находился и мавзолей, поставленный над захоронением героя смутного времени, вернувшего нашему Отечеству и единство, и веру, и самобытность. Если бы не поднялось народное ополчение в Нижнем Новгороде в 1611 году, как бы складывалась история России? И в наши дни для посетителей выставки «Русский феникс» оказывается очень важным то, что они видят, какую роль в жизни героев нашего Отечества играла церковь. Князь Дмитрий Пожарский, долго залечивавший свои раны после сражений с поляками, вернулся на государственную службу и проявил себя честным, самоотверженным, любящим свою землю человеком, завещавшим все свое имущество не только своим сыновьям и супруге, но и много раздавшей милостыни русским монастырям. Только в молитве он видел помощь в трудах. И перед походом второго ополчения на Москву заехал в Спасо-Ефимов монастырь, чтобы попросить благословения у гробницы святого преподобного Ефимия Суздальского. Этот пример, наверное, один из самых сильных уроков этой выставки, которая собралась не случайно в год тысячелетия Суздаля. Не только провести замечательные выходные в этом известном городе-музее приедут сейчас россияне, но приобщиться на выставке «Русский феникс» к опыту наших предков – которые в годину испытаний для России главное свое упование видели в молитве к Господу и Пресвятой Богородице. А здесь, в Суздале, в этом столько помощников, На один маленький русский город столько чудотворных икон и столько мощей святых угодников, что обойти их все 2-3 дней явно не хватает. Мне запомнился в этом зале образ чудотворной Корсунской иконы Божией Матери собрания Золотой Кладовой музейного комплекса Спаса Ефимия в монастырь.
Также видите здесь митра 17 века. И посмотрите, что написано. Это вклад княгини Феодоры Андреевны Пожарской, вдовы князя Дмитрия Михайловича Пожарского, в Спасо-Ефимиев монастырь. Опять же, сопричастно как раз с нашим национальным героем. Крестно-престольный вклад князя Василия Ивановича Шуйского в Суздальский Покровский монастырь. То есть здесь у нас даже не только христианские святыни, но и предметы, которые значимы для всей русской истории. А посмотрите на престольное Евангелие, и также мы видим, что это вклад князя Дмитрия Михайловича Пожарского в Спасо-Ефимиев монастырь. Ну и Казанская икона Божией Матери, вклад семьи князя Дмитрия Михайловича Пожарского в Спасо-Ефимиев монастырь.
Да, это очень много говорит для русской истории. Наверное, это уникальное, да?
Такого масштаба выставки я в Суздале еще не помню. И при том мы видим уже экспонирование предметов совсем по-иному. То есть уже гораздо интереснее. Но это наша важнейшая святыня, Суздальская Корсунская икона Божией Матери и Спаса Ефимия монастыря. На самом деле дореволюционные книги пишут, что никто точно не знает, никогда она и по какому случаю в этом монастыре появилась. Но вот что точно знаем, что мы видим киот, это вклад князя Черемисиного. Как раз он и украсил вот этой вот, видите, золотой ризой, с камнями, жемчугом, вставил серебряный киот, как раз, скорее всего, в конце 16-го столетия. И очень редкие пластины от раки князя Георгия Всеволодовича. Ну, мы знаем, что Георгий Всеволодович уроженец Суздаля, основатель Нижнего Новгорода. Мощи его честные пребывают сегодня во Владимире в Успенском соборе. И как раз в 1645 году мощи его и были обретены. И вот мы видим как раз пластины от раки святого Георгия Владимирского. Такие, наверное, самые, можно сказать, важные, значимые святыни. Хотя в культурном, в историческом плане любой предмет, который находится на этой выставке, он, конечно, очень-очень значим.
Какими же трудами сохранили для нас это богатство служители российских музеев? Наверное, в нашей программе логично было бы перейти к рассказу о соборе Рождества Богородицы в Суздальском Кремле, где выставлены увиденные нами в Москве на выставке «Великое княжество», «Сокровища Владимира Суздальской земли», «Царь, фонарь» и еще одни «Золотые врата» с изображением сцены из Ветхого Завета и поклониться гробнице святителя Илариона, митрополита Суздальского, при котором был сформирован и облик архиерейских палат в Кремле и выстроены многие приходские храмы города Суздаля. Но в сегодняшней программе нам хотелось бы максимально приблизить вас к тому событию, мимо которого нельзя пройти этим летом. Даже если ваши пути лежат в ином направлении. Но в Суздаль приехать обязательно нужно. Потому что здесь каждый день совершается чудо. Чудо общения этих великих святынь, думается, с новым русским народом. Тем народом, которому это будет очень нужно. Его новым поколением. Потому что музей готовит и для детей, и для юношества, и программы, и квесты. Его зрелым поколением, которое понимает всю значимость этой выставки. И всеми нами, кто любит русскую культуру, русскую историю, веру русскую и готов ради нее совершить небольшое путешествие на Суздальскую землю, давшую сегодня России тот импульс возрождения народного самосознания, как птица Феникс, восставшая вновь на этих рубежах.
Русский феникс – название очень символичное, потому что Владимиро-Суздальская земля переживала разные этапы. И этапы тяжелейших разорений, и этапы внутренних каких-то междоусобиц и распри. Но каждый раз русская земля, Суздальская земля восстанавливалась и вот как из пепла возрождалась. И на самом деле это бесконечный процесс. Он будет продолжаться, вот как птица Феникс из пепла восстает, так и Суздальская земля, независимо ни от чего, за счет того, что ощущает за собой вот это великое наследие предков, от того, что опирается на собственный народ, на людей, которые здесь живут, она всегда будет восставать, независимо ни от чего, и мы вот при помощи этих предметов как бы напоминаем людям о том, что никогда ни от чего нельзя отчаиваться. У нас всегда есть будущее, потому что мы помним и сохраняем то наследие, которое нам досталось от предков.
Мне запомнилось на этой выставке два экспоната, которые стали для меня очень теплыми, раскрывающими нашу историю как будто с двух разных сторон, но влекомых навстречу друг другу, чтобы соединиться. Один небольшой складень, состоящий из маленьких икон на эмали, на которых рядом со Спасителем и Божьей Матерью созданы образы первых русских князей – старостатерцев Бориса и Глеба. Этот складень был найден на месте клада, который пыталась спрятать женщина при набеге татар-монголов на Владимир. Но она не смогла уже убежать от иноземцев и так и осталась самыми дорогими для себя вещами, которые хотела сохранить от поругания. И медный позолоченный голубь, потерявший за свою почти девятивековую историю одно крыло, который находился на кресте Дмитриевского собора во Владимире. Он символизировал Святого Духа, спускающегося на Владимиро-Суздальское княжество с небес. И в день Святого Духа я подумала о том, что если даже часть наших слушателей, а это более 150 городов по всей нашей стране, смогут приехать на эту выставку, чтобы увидеть и этого голубя, и шлем благоверного князя Ярослава Всеволодовича, отца святого благоверного великого князя Александра Невского, и вознести свою молитву, свою просьбу к Господу и перед этими собранными воедино чудотворными иконами Пресвятой Богородицы, русский феникс обязательно возродится, окрепнет, расправит свои крылья и полетит на крыльях любви и веры, которые во все времена защищали нашу землю и хранили ее от всякого зла.
Места и люди.